Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, это радио «Говорит Москва», программа «Подъем». Екатерина Звягинцева здесь.
И Екатерина Родина. Всем доброе утро, просыпаемся.
СМС-портал +7 925 48 948. Звонить нам можно 7373948 по коду 495. Писать нам можно электронные письма info@govoritmoskva.ru. В твиттере говорит МСК. Вот наши координаты.
Говорить с нами тоже можно. А в субботу дожди не должны помешать отдыху москвичей. Столичные синоптики прогнозируют прохладную погоду, относительно, ну, достаточно сильный ветер до 10 метров в секунду. Но в целом ожидается день благоприятный. Дожди, если будут, то кратковременные.
Да, вчера говорили об кратковременных ливнях, но при этом у меня, например, телефон показывает, что сегодня облачно, иногда солнце, а дождей нет, но все равно.
21-23 градуса сегодня, вот такая погода. Для меня лично жара.
Жара.
Нет, для меня холодно, для меня лично комфортная погода, когда жарко. Я прям жду, синоптики обещают на следующей неделе.
К концу недели, следующей. Плюс 30 они обещают, следующие выходные. Надеюсь, встретимся здесь же, поговорим о том, как мы погибаем от жары. Сейчас мы погибаем от ночной прохлады. Всем доброе утро еще раз желаем. И, кстати...
Как вы отмечали вчерашний праздник? Да, вот что хочется узнать.
Вчера же много вы должны были говорить в семье о любви и верности, потому что это наш русский день Святого Валентина.
Потому что когда... 14 февраля все говорят: нет, мы не отмечаем 14 февраля, мы ждем 8 июля. Вот, пожалуйста, накануне.
8 июля наступило, и наверняка вы утонули в цветах, наверняка утонули в...
Мужчины в пирогах.
В пирогах.
Конечно, женщины на петле.
Да, вот у нас, например, коллега Денис Чижов, он утонул в пирогах. Он такие вкуснейшие пироги, именно жена ему печет.
У него каждый день любви, семьи, верности.
Да, каждый день семьи, любви и верности. Что об этом празднике можно сказать? Он же пока, вот я хорошо сказала, просто есть инициатива, пока он не стал официальным. Это просто такой праздник, который можно отмечать, но работая в этот день.
От ЛДПР уже этим озаботились, и в частности Ярослав Нилов, Алексей Диденко, они вот предложили сделать этот день выходным. И они говорят, что так это поможет увеличить рождаемость в России. Пояснительные записки авторы уверяют, что выходной 8 июля поможет увеличению рождаемости. А Нилов уверен, что еще один праздничный летний день — это вообще отличная возможность собраться за семейным столом или сходить на свидание. В общем, как вы отметили,
мне
это
так нравится,
пока не выходной,
знаешь,
день?
Знаешь, какие противоречия? Во-первых, оказывается, работа может у нас противоречить совместной жизни личной, потому что рождаемость мы не увеличиваем, когда работаем, мы устаем на работе, конечно.
Столько времени ты проводишь на работе, конечно.
Ну да ладно, можно в любое время этим заниматься. Потом мы узнаем от Нилова, что... Что там ты прочитала вот последнее? Мне понравилось. За семейным столом нужно собираться.
Да, или
когда
сходить на
улице
свидание.
Чудесный день. Когда гулять, когда мы собираемся за столом.
Когда на улице чудесный выходной день.
Выходной день мы собираемся за столом. И проводим его дома почему-то, когда на улице прекрасная летняя погода.
Можно на свидание сходить, выбирай.
Ага. А если никто не зовет, что делать? 7373948. Давайте коротко. Начнем с легкого, с позитива. Как вы вчерашний день провели? Вчера был праздник, отмечали или нет? 7373948. Телефон прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро, Ян Йонсен. Я вчерашний праздник не отмечал, по большей части из-за того, что, во-первых, его название невозможно запомнить, оно очень длинное.
День семьи, день любви, просто можно называть.
И верность,
ну,
самое главное.
Согласитесь, зачем это дурацкое импортозавещение, когда все люди прекрасно знают, что 14 февраля — это день Валентина.
А вот вы день Валентина-то отмечаете, кстати?
Хороший праздник, я думаю, никакого смысла импортозамещать его нету.
Понятно.
Потому что праздник этот день, вот я его не запомнил, как он называется уже.
Запомните, давайте вместе выучим. Смотрите, семьи сначала, потом любви, потом верности. А вы согласны с представителями ЛДПР, которые предлагают сделать этот день выходным? Вы за выходной день?
Если вы сделаете выходным, то день верности не получится, потому что все мужья поедут своим любовницам.
Да ну бросьте.
Выходным случаем. И вот еще хочу сказать, что праздник — это день добра, любви, и его продать невозможно. Понимаете, Валентин — это международный праздник, на нем можно деньги лупить, продавать сердечки, там все дела вот эти вот. Во всем мире так делают.
А наш праздник
день добра
нельзя,
невозможно продать, смысла его нету.
Понятно, спасибо. А сейчас у нас все.
Так и не запомнил наш слушатель: не день добра, это день семьи, запятая любви и верности.
Надо просто не запоминать, надо пройти через это, пережить это.
Через все три пункта: сначала семья, потом
верность. Надо пережить, и тогда у тебя отложится. А так, как говорить о чем, о том, о чем ты не знаешь, сложно, наверное.
Видимо, да.
7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро, девочки. Вадим меня зовут.
Да, Вадим.
Не отмечал вчерашний Почему? Праздник. Ну, по нескольким причинам. Вчера был такой достаточно напряженный день. А потом, да я как-то и 14 февраля не отмечаю, собственно.
Вам не с кем отмечать? Или по каким-то другим причинам вы игнорируете эти дни?
Да вы знаете, не то что не с кем, а вот как-то проходит он мимо меня всегда. Что 14 февраля, что вот 8 июля.
А если это будет выходной день, это мимо вас пройдет? Или вы как раз-таки порадуетесь?
Да я считаю, что не надо делать выходной по причине того, что у нас и так выходных столько, что мы только и делаем, что отдыхаем. Не надо этого делать.
То есть нужно работать и...
Да, я не против
праздника. Семья поймет, да?
Да, то есть если кто-то... Если это, ну, то есть вообще, в принципе, идея хороша, почему нет, ну, то есть сам праздник, да, но я как-то вот делал, тем более это выходным, я, например, считаю, что совершенно не нужно.
Спасибо.
Вот
спасибо,
я, знаешь, граф. Я...
Как-то мимо меня, говорит, проходит.
Я вот не всегда понимаю наш слушатель. Когда вот в феврале мы обсуждали 14-е в преддверии праздник День всех влюбленных, все...
Кивали, да, на 8 июля.
Хаяли этот праздник.
Да, что, и кивали на 8, да, на 8 июля. Июля.
А сейчас вот что нам пишут? Юрий пишет: какое отношение любовь имеет к этому празднику? Баба насильно охомутала мужика. Причем тут любовь? День Валентина куда духовней.
Ну вот. Интересная трактовка.
Ну, а хомутал, это значит, повела его под венец, в ЗАГС и так далее, и создала семью. Я так понимаю, Юрия.
Да, Юрий, интересно. 7373948. Я просто зачитаю. Юрий столько раз прислал сообщение. Послушайте, ваше сообщение мы видим. Одного раза достаточно. Если мы не читаем, значит, мы не читаем, либо прочитали что-то подобное.
Вот еще и Юрген в Телеграме пишет, что, если честно, только вчера узнал от вас об этом празднике. Вообще не раскрученный праздник. Может быть, пора его раскручивать?
Заняться выходным днем?
Конечно.
Кто этим займется? Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Вы слышали о вчерашнем празднике?
Да, я как раз вчера о нем услышал.
А вы выучили, как он звучит?
Да, день семьи, любви и верности.
Все правильно.
Да, я вчера подарил жене букет цветов, устроил романтический вечер.
А жена не удивилась? Она ждала или все-таки она спросила, а что случилось, что за день?
Нет, она знала о празднике. И, ну, наверное, она немного не ожидала все равно такого сюрприза. Но, тем не менее, была очень довольна. А день Святого Валентина, вот как раз возвращаясь к этой теме, мы как раз не отмечаем, потому что католический праздник вообще не наш. И еще меня дико раздражает вот эта популярность этого праздника, как это все преподносится с маркетингом.
Очень много сердечек, да? Вот прям вот в глазах рябит.
Ну да, то есть это такая сплошная коммерция, никакой духовности в этом празднике вообще нет. Я не могу сказать, что я глубоко верующий человек какой-то, но это уже перебор с 14 февраля, если честно.
Но нужно раскручивать, вот предлагают некоторые наши слушатели, просто об этом празднике, о нашем, российском, никто фактически не знает, и нужно как-то раскручивать его тоже, может тоже придумать не сердечки, а какие-нибудь ромашки, и сделать символом этого праздника, ведь, ну, по сути, символа нет.
Да, наверное, стоит, но как-то очень деликатно нужно к этому вопросу подходить, как раз выдвигая на первый план семейные ценности.
Все, мы вас поняли. А, не сердечки, не коммерция. Но с другой стороны, ты же покупаешь сердечко, ты отдаешь деньги не за само сердечко, ты покупаешь эмоции, которые получишь потом, после того, как подарила это сердечко. Все так сложно, и я не знаю, каждый, конечно, сам выбирает. Ромашка — символ этого праздника, а Валентин, что, Содом разводил?
Содом разводил. А Филиппок, вот он немножко философский вопрос задает. Девочки, а любовь вообще всем дана?
Геша пишет: 8 марта, это уже давно день семьи, любви и матери. Может конкурировать со вчерашним праздником. Давайте еще 7373948, телефон прямого эфира. Вчера отмечали или не отмечали?
Алло,
так, сейчас, подожди, он застрял. Я не могу, кнопка застряла. Представляешь, 7373948, телефон прямого эфира. Вот, еле-еле. Доброе утро.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Ну, я не отмечал, потому что действительно он слабо раскручен. Но я считаю, что вот 14 февраля, оно никак не противоречит, потому что это день влюбленных, а вот недавний день — это день семьи. Поэтому
то есть можно и 14 февраля отмечать, быть, а можно и... Я говорю, можно и 14 февраля отмечать, и 8 июля отмечать, и 8
конечно,
марта,
да.
И 23 февраля.
Тут, понимаете, влюбленным можно всю жизнь быть и так и ни семьи не создать. Вот. Поэтому я считаю, вот этот день семьи, он как бы более важен.
Здесь не только ведь день семьи, смотри, здесь запятая тоже, любовь тоже присутствует, но самое главное, присутствует верность. Как сохранить верность в семье?
Ну, понятно, это философский вопрос. У вас как бы времени не хватит, на мой ответ.
Главное, что у вас есть ответ. Спасибо вам огромное. Я предлагаю короткое голосование запустить. Все-таки нужен нам дополнительный праздник. И вы за то, чтобы раскручивать, пытаться делать его выходным, добиваться от правительства, чтобы сделали выходным праздник.
Ну, как это уже предлагают депутаты
ЛДПР. И символ придумывать, ну как ромашки, распространять... Ну, коммерцию на этом делать, как по-другому, чтобы распространить, чтобы массово покупали ромашки, ромашинки, хотел сказать, как валентинки. В общем,
пусть это будут ромашинки, а что? Вот видишь, мы уже столько придумали, столько идей, бери и делай.
Ну да, 134-21-35, нужно популяризировать этот праздник вчерашний. И давайте, чтобы больше людей узнало, поскольку мы получаем сообщение о том, что многие вчера только узнали, впервые услышали об этом празднике, нужно больше об этом говорить. Нужно раскручивать этот праздник 134-21-35. 134-21-35. Нет, все оставить как есть. Кто не знает, не знает. Кто знает, узнает и поздравит. 134-21-36. Тем более день Валентина. Он есть, его никто не отменял. И многие его считают главным. 134-21-36. Начиная голосование, оно будет коротким. Поэтому предлагаю вам успеть... проголосовать. Еще раз, 134-21-35, мы раскручиваем праздник Петра и Февронии. Это наш исконно русский праздник, День семьи, любви и верности. Мы пытаемся добиться, чтобы он был выходным днем в России, придумываем различные символы и раскручиваем его, 134-21-35. Нет, оставляем все как есть, пусть многие об этом не знают ничего. 134-21-36, есть еще День Святого Валентина.
Абдулхамид пишет: мы русские, и мы не коммерсанты. Мы о душе думаем, а не о деньгах. То есть не надо раскручивать.
А питаться чем? Питаться на что? Душ,
ну,
духовной
вот,
пищей?
А Олег 63 пишет: а для русских лишь бы набраться. Будет бутылка, а праздник всегда найдется.
7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро, я Олег. Значит, у русских есть праздник, называется Ивана Купала.
Да.
Значит, да-да-да. И самое главное, это для меня это день любви, потому что женщина, девушка в этот день может отказаться, если мужчина ей, значит, предложил любовь, да. Поэтому я праздную только этот праздник. Вчера не праздновал.
Что-то я не очень поняла. То, что мужчина предлагает любовь, она отказывается. Какой же это праздник любви?
Не-не-не. Женщина в этот день, Иван Купал, не может отказаться.
А, не может, наоборот.
Не может. Это не по правилам.
Это вы только что сами придумали. Я не знала такой вообще истории.
Но так было всегда.
Я, знаете, нет, много веков я помню, что на Ивана Купалу прыгают через костер, девушки плетут венки, загадывают желания, отправляют.
Потому что отказать не могут.
Голыми мужчина догоняет женщину, девушку догоняет, и она не может отказаться.
Вот так.
Спасибо, но тогда у нас не получается праздника верности, потому что любой может догнать любую. И тогда у нас верности не получится, Кать.
Никакой верности.
Тогда Иван Купала — это не совсем, не семьи даже.
Ну, слушай,
это вот... просто праздник любви, но не семьи верности. Любой догоняет любую.
Я задумалась. Я вспоминаю, у меня в детстве была книга. Я не помню, конечно, как она называется, но она мне плотно почему-то врезалась в память и картинки. И там как раз она была о исконно русских традициях, о Пасхе и так далее. Там как раз...
Не, но в детской книге многого не напишут, Кать. Это же была детская книга.
Да знаешь, а вот африканские сказки почитай, там такое не напишут. Вот, а здесь все так, все красиво. Я прям помню эти картинки, как они прыгали через костер, этот главный герой.
А для чего? Цель какая?
Главный герой там любил одну русскую красавицу. И вот и там прям подробно описывался этот праздник, Иван Купала.
Понятно. Давай итоги голосования подведем. 43% наших слушателей считают, что нужно больше говорить о празднике Петра и Февронии, День семьи, любви и верности, который был вчера. Нужно его раскручивать, символы как-то продавать, ромашки, и пытаться добиваться того, чтобы он стал выходным в России этот день. 57% наших слушателей все-таки считают, что День Валентина есть, и вообще все нужно оставить так, как есть.
Мы через год вернемся, я имею в виду, и поспрашиваем, проведем подобное голосование, потому что, еще нас ждет опять февраля, 14 февраля. Я уверена, что люди опять будут против этого праздника выступать. Вот и Сергей пишет, в России больше 50% разводов. Вообще, какой праздник любви и верности? Что за бред?
До развода любовь и верность же существует.
Ты знаешь, что многие регионы запретили 8 июля подавать на развод. Вообще не разводили пар. Я точно знаю, что в Новгороде так делали.
Это же все бутафория.
Бутафория, но...
декорации, потому что 7-го ты можешь развестись, и 9-го ты можешь развестись.
А 8-го не имеешь права. Приспичило тебя 8-го развестись, всё, не
смысл?
Можешь.
Задача какая? Просто искусственно поддержать этот праздник, искусственно?
Ну вот таким образом хотя бы что-то раскручивается.
Давай поговорим дальше о той теме, которую мы с тобой задумали. Вот о задачах той акции, которая сейчас стала популярной в Фейсбуке. Я не боюсь сказать тег.
Может быть, вы видели, друзья, много вчера.
Да я думаю,
вчера,
даже не может быть. Те, кто зарегистрирован в Фейсбуке, они, естественно, и давно уже с 5 числа наблюдают, видят. Украинская активистка Анастасия Мельниченко в Фейсбуке 5 июля флешмоб организовала под тегом «Я не боюсь сказать». И она рассказала несколько историй о том, как становилась жертвой домогательства и сексуального насилия. Предложила другим женщинам поделиться подобным опытом. И рассказывают? Мы с вами можем видеть, как к акции присоединились многие русскоязычные пользовательницы сети, сотни постов с хэштегом «Я не боюсь сказать», общественный резонанс, серьезный общественный резонанс. Все стали вспоминать случаи домогательства из детства, которым не могли сказать, может быть, никому никогда не говорили, но теперь рассказали всем с помощью Фейсбука. Но сейчас пошел перекос, мы наблюдаем. Вот смотрите, сегодня
на самом
9
деле
число,
здесь,
с 5 по 9, вроде бы все нормально.
Вся разделилась на два лагеря, да. Кто поддерживает эту инициативу и действительно рассказывает эти истории, и делится своими историями в комментариях, поддерживает. А кто-то наоборот уже стал как-то критиковать, ёрничать и придумывать новые хэштеги из серии. Там «Меня хватили за одно место, я теперь боюсь холодильника». И вот, ну, действительно, такие хэштеги есть.
А претензии тех, кто начал иронизировать, следующие. Что за насилие? Призвано рассказывать о насилии, а там рассказывают о том, как кто-то косо посмотрел, и уже это как домогательство расценила женщина, которая об этом рассказывает. Потом не понимают люди цели. Зачем это рассказывать миру, что от этого изменится? Должна быть какая-то польза, какая-то практическая цель, практическая...
Любая
итог.
Инициатива, да,
вот что это дает. Им отвечают те, кто защищает эту акцию. Это дает защищенность, расслабленность. Ты рассказываешь всем и всему миру, и таким образом перестаешь чувствовать себя виноватой, выходишь из роли жертвы и раскрепощаешься.
Перестаешь бояться, может быть, даже.
Да. Или готова после этого дать отпор, если такая ситуация наступит вновь.
Да.
7373948.
А ты вот к какому лагерю?
Телефон прямой.
Потому что же на два лагеря же разделились.
Вот здесь мне сложно. Мне хочется послушать доводы тех, кто сейчас нам позвонит. 7373948. Телефон прямого эфира. Вы зарегистрированы в Фейсбуке. Вы просто не могли не заметить этого наплыва сообщений от ваших знакомых, от незнакомых людей, которые рассказывают о насилии. Даже мужчины, насколько я понимаю, рассказывают о насилии. Причем
мужчины тоже.
Чужие истории и по отношению к себе.
Мужчины, на самом деле, больше вот в русскоязычном сегменте Фейсбука, они больше боятся того, что многие с такими нападками на них, мол, покайтесь все мужчины, что вы причастны к чему-то там. Вот, и многие переживают, за что вообще извиняться-то? Я на нее косо посмотрел, не то сделал.
Понятие «сексуальное насилие и домогательство» каждый автор трактует по-своему. И, например, одна из женщин пожаловалась на то, что была вынуждена отказаться от красивой жилетки с открытой спиной, потому что постоянно ощущала прикосновение в общественном транспорте и взгляды. Другая поведала, как какой-то зэк в метро, эта цитата, наставил на нее пистолет, однако ей, ее подругам, удалось уговорить его опустить оружие. Все это расценивается как насилие. Но есть и ужаснее истории, когда действительно было совершено насилие. И девушки, женщины не боятся об этом рассказывать.
7373948, код города 495. Вы становились жертвой насилия? Вам есть что сказать? И вы считаете эту акцию полезной? Этот флешмоб полезным?
Это вопрос тем, кто нам звонит, а я хочу голосование новое завести. Дело в том, что когда Анастасия Мельниченко в Фейсбуке начинала этот флешмоб, она заявила, большинство женщин подвергались насилию. Давайте мы спросим вас. Вы нас слушаете, и женщины, и мужчины. Если вы женщина, да, в вашей жизни были подобные случаи, вы можете ответить «да». Или если вы мужчина, вы знаете от своих близких женщин, что подобные истории с ними случались. 134-21-35. 134-21-35. Нет, среди знакомых и с вами ничего подобного не случалось. Насилие, я имею в виду, и домогательств. 134-21-36. 134-21-36. Насколько эта проблема актуальна? 134-21-35. Вы женщина, и в вашей жизни тоже была такая история? Или вы мужчина, и в окружении вас есть женщина, которая пострадала от сексуальных домогательств и насилия? 134-21-35. Нет, ничего подобного в вашей жизни и жизни ваших близких не было. 134-21-36. 134-21-36.
Абдулхамид пишет, я вчера заглянул по хэштегу «Я не боюсь сказать». Это похоже на психологический эксперимент. Это технология окон Альбертона.
А что призван дать этот психологический эксперимент? В итоге что мы получим на выходе? 7373948. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
В вашем окружении в Фейсбуке много кто опубликовал подобные истории?
Я, если честно говоря, не видел ни одной.
Правда?
Но... Да, правда. Я хочу сказать так, что... Ну, с моей точки зрения, это довольно бестолковое и какое-то показушное мероприятие. Лучше бы Мельниченко, она призывала к тому, что если с девушкой что-то случилось, она пошла в полицию сразу. И там бы разобрались.
Понятно, но многие...
Не все идут в полицию, вы же знаете, многие боятся.
Я об этом и говорю, что я говорю, она бы лучше призывала не бояться и идти в полицию. Потому что то, что они умалчивают, ну, кому от этого хуже?
Нет, подождите, вот этот вот как раз-таки флешмоб и направлен на то, чтобы не умалчивать и не бояться говорить об этом.
Если уж в Фейсбуке всем рассказали.
Они о чем говорят? О том, что со мной что-то случилось когда-то.
Да.
А вот если бы она призывала к тому, что если с вами случилось, идите сразу, это другой совершенно.
Смотрите, многие рассказывают истории не конкретно именно об изнасилованиях, а многие рассказывают истории... В детстве идет мужчина, раскрыл плащ, он там голый. Или кто-то кого-то там цапнул в метро. Вот, вот такие истории. После этого тоже нужно идти в полицию.
Это работа среди детей, там, ну а если тебя цапнули в метро, ну извините, тоже как бы там, метро...
Ну то есть акция бесполезная, считаете вы?
Там ходит патруль. Покажите на него и вперед.
Понятно, спасибо огромное, но я думаю, что это как раз взгляд со стороны мужчины. Когда девушка, куда ей бежать, и так легко сказать, да вон патруль, иди пожалуйся, что рассказать и как, а потом тебя затаскают, и вообще непонятно, каковы последствия, наверное, нужно тоже действительно разъяснять, проводить работу, что лучше не пожаловаться, а заявить, об этом рассказать полицейским. Напомню, идет голосование 134-21-35, вам есть что сказать по этому тегу, 134-21-36, вам нечего сказать, в вашей жизни и в жизни знакомых женщин, ну, если вы мужчина, не было таких историй, 134-21-36. Телефон прямого эфира 7373-948. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне есть что сказать о своем несовершеннолетнем ребенке.
Так.
Дело в том, что мы переезжали и жили в городках обычно, а тут приехали и не в самом городке, но возле, значит, домик. И дело в том, что мы стали ремонт делать, а мужчина, которого мы дедок звали, он с нами присоединился, приходил сосед, говорил, он ветеран части, он, значит, подружился с мужем, обменивался инструментами, и много еще чего он делал, но когда случилась беда, мы отлучились из дома, он пришел также к дочери, к нашей, как будто зашел кассету, что ли, поменять или что-то. И он ей подсыпал в кофе психотропное, и он ее изнасиловал.
Я понимаю, вам сложно об этом говорить.
В общем, понимаете, а потом ее таскали годами, что она наркоманка, потому что, когда в полицию я повела ее заявлять, получилось, что он, мы-то безденежные, а он наркотиками занимался, и он богатый, с фармакологией связанный. Он быстренько все оплатил, он оказывался рецидивист по несовершеннолетним, как раз уже педофил. И его выпустили и сказали, что за недоказанностью, потому что он после...
Все, простите, прошу прощения, у нас время...
Он помыл ее, положил в ванну и отмыл.
Спасибо, и спасибо, что? Мы вернемся к обсуждению через 5 минут. Возвращаемся к разговору. Я не боюсь сказать, такой хэштег появился в социальных сетях. Анастасия Мельниченко, это украинская активистка в Фейсбуке, начала акцию 5 июля и призывала женщин рассказать о насилии в их жизни, чтобы они не боялись рассказать о том, что было. До новостей, еще раз прошу прощения у слушательницы, которая нам звонила, просто у нас строгий регламент, мы должны выпускать новости. Мы услышали вашу историю, и что я хочу выявить, вот главный момент. Значит, существует потребность рассказать. Женщина позвонила в эфир, рассказала об истории своей дочери, фактически о своей истории, потому что это самый близкий родной человек. Значит, есть потребность, значит, если бы она была зарегистрирована в социальных сетях, в Фейсбуке в конкретно месте, она бы обязательно описала свою историю. Значит, есть рассказать, поделиться миру о чем? О несправедливости?
И второй момент. Вот один наш слушатель говорил, что если что-то происходит, конечно, нужно сразу обращаться в полицию. А наш слушательница рассказала, да, они пошли в полицию, но девочку затаскали потом по судам, ничего не смогли доказать.
Тем более,
того,
как
что
доказать, если
были
ей психотропные подмешали.
И обвинили ее как раз-таки, что она наркоманка. И здесь очень такая вот сложная история. Вот. Либо ты идешь и говоришь, и сразу обращаешься, а человека все равно выпустили из тюрьмы, потому что не доказали ничего.
Значит, эта история призвана совершить правосудие, чтобы этот человек... чтобы о нем узнали, предупредить других.
Ну и потом, да, и выяснилось, что он вообще рецидивист.
Давайте мы подведем итоги голосования, и они следующие. Действительно, большинство среди наших слушателей могут рассказать подобную историю о насилии. 72% таких, 28% наших слушателей рассказывают нам о том, что в их жизни не было подобных историй, и если мужчина, то не было подобных историй, не случались с женщинами близкими.
Ну вот что говорит автор этого флешмоба. Причин для этого флешмоба много, но чаще всего жертва опасается возмездия, не желает повторно переживать свою травму в ходе судебного разбирательства, испытывает чувство стыда. Вот и поэтому она решила бороться в Фейсбуке с этим. Я хочу, чтобы мы не оправдывали, что я шла в спортивках, а меня все равно схватили. Нам не нужно оправдываться, мы не виноваты. Всегда виноват насильник, говорит Мельниченко.
Абдулхамид сомневается, вы верите в рассказ этой женщины? Если он рецидивист, тогда бы его закатали сразу. То есть он ставит под сомнение, критикует. Давайте тогда еще одно голосование проведем. Вот такие подобные акции, они имеют практическую пользу. Вы, когда читаете, вы ощущаете, что что-то полезное получилось из этого флешмоба, я не боюсь сказать. 134-21-35. 134-21-35, побольше таких акций, когда люди раскрываются и всему миру по секрету рассказывают о своих личных проблемах. 134-21-35. Такой психологический социальный эксперимент. 134-21-36. Нет, вы не видите практической пользы, и вас, возможно, раздражают подобные сообщения в ленте социальной сети, когда вы открываете, и все жалуются, причем в различных аспектах, будь то насилие или намек на насилие. 134-21-36. Еще раз, вы респект уважаете для молодых, скажу, на понятной лексике, 134-21-35, или выражаете свое недовольство, 134-21-36. Сейчас голосование идет, потом подведем его итоги и перейдем к следующей теме, а пока принимаем звонки по этой. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. 7373-948. Вы смеетесь? Какая полиция? Только на себя и близких можно надеяться. Об этом рассказывает Филиппок. Доброе утро.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Ну, конечно, нужно представить заявление в полицию. Вот, а если с другой стороны, это что, вы предлагаете стукачеством заниматься, что ли?
Поясните. Не очень понятно, какое стукачество.
Ну, как же, писать заявление, это вы же всегда, ну, вот сколько я радио слушаю, всегда говорят, что вот стукачество это плохо. То есть,
какое стукачество, если женщину изнасиловали? Это стукачество? Ну, я не очень вас понимаю.
Не, ну я, честно говоря, это сам-то я, конечно, понимаю, что нужно писать заявление, но вот у нас в обществе такая есть установка, что стукачество это плохо.
Я не понимаю вас, а сформулируйте, что такое стукачество, что это такое? Смотрите, конкретная, конкретная
писать
история.
Доносы, писать доносы это стукачество. Вот это вы когда... ну, это вы когда
смотрите, это не дай бог... Секунду. Не дай бог, кто-то там вашу женщину обидел, и она обращается в полицию. Вы и тогда будете считать, что это стукачество?
Ну, это правонарушение.
И?
То есть, если вы увидели на улице какое-то правонарушение, вы написали донос, это стукачество, это плохо. Правильно? У нас же такая установка.
Слушайте, мне
но
кажется...
у кого такая установка? Спасибо большое.
Мне кажется, вы отмечали вчерашнего праздника, и немножко
наш
у вас что-то сместилось в системе
Катя,
ценностей.
Катя, нас обвиняет, якобы мы так думаем. Но мы спешим вам сообщить, что мы так не думаем. Мы не думаем, что это стукачество. Просто когда женщина... Вы говорите, нужно быстро бежать в полицию. Чтобы бежать в полицию, это надо быть готовым раскрыть все, что произошло, всем вокруг. Потому что если этим займется полиция, узнают все. И друзья, и знакомые, и близкие. И в этом большая проблема. Если бы полиция у нас... как, общество, анонимно можно было пожаловаться, и как, никто бы об этом не узнал против вашей воли, то да. А тут надо... преодолеть психологический барьер. Эта акция, как говорят организаторы, как раз и призвана преодолеть этот психологический барьер, когда нужно не бояться сказать. 134-21-35. Вы за такие акции, подобные социальные эксперименты, потому что они раскрепощают, делают нас свободнее и защищают в будущем от такого насилия. 134-21-35. Нет, вы против, вас это раздражает, не нравится, и вы не видите практической пользы. 134-21-36. Странно, у меня в лентах об этом вообще не было. Ленты свои грамотнее составлять, чтобы всякий мусор не попадался, пишет Юрий. То есть он считает, что эти сообщения мусор.
Александр в Телеграме задается вопросом, интересно, его уже посадили, если наверняка, то уже отпустили. Интересно, это, видимо, история, которая жизнь. Да.
7373-948, телефон прямого эфира. Завершающий звонок по этой теме. Доброе утро.
Здравствуйте. Во-первых, это имеет своей целью узаконивание проституции, потому что женщина может ходить голая, но мужчина должен даже на нее не смотреть. А если он на нее посмотрел, то значит его надо в тюрьму посадить. То есть практически это и плюс по подавлению всего мужского. Результат мы имеем в Германии. 33% мужчин гомосексуалисты, 33% импотенты, а 33% только способны
Скажите,
иметь
пожалуйста,
отношения с женщиной.
Если что? Вам показалось, что женщина раздета сильнее, чем могло бы быть, то
вы ее бы схватили за какое-нибудь
сразу
место?
Приступите к насилию, так что ли?
Если я ей заплачу деньги, то она не будет жаловаться, и она со мной с удовольствием. И вы посмотрите, сколько объявлений о проституции, ничего.
Спасибо,
но если
спасибо
ней...
большое. Мужчина уверил, что он за любой заплатит. Мне кажется, вот из таких, возможно, из тех, кто так думает, рождаются те, кто может совершить насилие, нет? Если уверен мужчина
и откуда,
в том, что...
Нет, еще мне откуда... У него заплатить. Вот это такая статистика про 33%, и что все вот это, как утверждает наш слушатель, ведет к тому, что мы скоро станем, как в Европе, будут в основном гомосексуалисты, это так утверждает наш слушатель.
Ирина пишет, не хочу ни рассказывать, ни вспоминать, ни жалости, ни сочувствия не найдешь. Уяснила для себя, что от всякого мужика надо ждать гадости в 90% случаев. Вот и результаты голосования. 29% наших слушателей поддерживают эту акцию, этот флешмоб, и тег, я не боюсь сказать, а 71% большинство наших слушателей испытывают раздражение по отношению к этой акции, к этому тегу, и считают, что никакой практической пользы от этого психологического эксперимента не будет.
А когда он завершается, этот эксперимент, или уже завершился?
А ты думаешь, он есть, у него есть какая-то конкретная дата завершения? Пока не иссякнут истории, я думаю. Я не знаю, но мы будем следить за тем, как обернется эта ситуация, потому что, как это бывает, у нас часто случаются перекосы. Вначале мы все поддерживаем, а потом появляются сообщения, зачем это нужно и так далее. Ну вот 70% нашего...
Многие интернет-издания сегодня тоже опубликовали большие подборки различных историй. И кто-то говорит, что это большой материал для научного исследования. Может быть, кто-то займется и сделает даже проведет какое-то там свое исследование, потому что уже много историй, много рассказано, и не нужно как-то проводить дополнительные исследования, подбирать людей. Уже все есть в соцсетях, пройдешь по хэштегу и... В общем, друзья, если вы еще не видели этого, многие у нас
пишут,
что...
Я думала, ты хотела сказать, что если вы еще не написали, то пишите. Нет, вы пишите только если захотите, и только если душой горите, в общем, хотите рассказать всему миру, если вам есть что рассказать. Мы заканчиваем эту тему, мы не боимся сказать, не боимся идти дальше, не боимся сказать о других новостях, вам рассказать этим утром. Сейчас будем говорить о московских новостях, что случилось в Москве, пока вы спали. Вот, например, накануне на улице Казакова в центре города театр «Гоголь-центр» вынужден работать был без опознавательных знаков. Афиши убрали несколько месяцев назад, вывеску срезали тоже, посетители связали это с закрытием сезона и подготовкой новых материалов. Ну, то вот есть идут они в театр, думают, а, ну...
Ну что, все же, уже старое. Лето, ничего нет уже.
Да, ну или ремонт, как обычно у нас по всей Москве.
А вот сейчас,
ремонт.
Когда ты проходишь мимо Гоголь-центра, ты даже не поймешь, если ты не знаешь, что он там находится, что там театр. Вот, и Кирилл Серебренников, худрук, он пояснил, что вообще произошло. Баннеры, афишу убрали, он говорит, по личному распоряжению мэра, мол, они уродуют город, написал режиссер в Фейсбуке, отметив, что все благоустройство города прошло мимо улицы Казакова и нашего здания. Афиши заставили снять с фасада без предупреждения, а сам процесс происходил ночью. Ну, это у нас все традиционно происходит ночью.
Нет, вообще Собянин, да, он заявлял прилюдно, что будет освобождать Москву. Он, как Супермен, освобождает Москву от уродских объектов. Ну, в частности, он говорил о самострое, конечно, но сейчас, если это правда, потому что официального подтверждения, я так понимаю, еще не получено, мы знаем только из уст художественного руководителя театра о том, что по личному распоряжению мэра якобы убрали баннеры и афиши, и якобы они уродовали город. Это то, что произошло. И еще про мэра. Собянин объяснил масштабы работ по благоустройству нежеланием растягивать ремонт на десятилетие. Многие недовольны стройкой. Вот вечная стройка, нигде не погуляет, жалуется. Но Собянин объясняет, что с момента начала ремонта до его завершения по каждому отдельному адресу теперь проходит только несколько месяцев, а не годы, как раньше. Улицы несопоставимы по объемам с теми, которые мы в этом году делаем. Он говорит то о проспекте Мира, о Каширке. Много небольших улиц в центре города. Их разбивать на разные сроки ремонта бессмысленно. Мы только затянем на десятилетия все это. Надо понимать, что это не годы ремонта. 2-3 месяца — это максимальный срок. Мы научились достаточно быстро это делать.
То есть я так понимаю, верите? Что за 2-3 месяца Москва...
Ну, как раз за лето.
Да, ну, за лето. Ну,
к дню рождения города. К сентябрю,
4 сентября. Ну, потом мы знаем, что еще в октябре кладут асфальт, и в ноябре могут это делать.
Нет, Москва должна быть красивой. Она будет именинницей 4 сентября. Это значит, что мы должны город подготовить. Как раз, по словам мэра, несколько месяцев.
Все сделаем.
Да, и десятилетия не будет у нас Москва в ремонте стоять. Мы
должны
пережить, собраться и 2-3 месяца все перетерпеть.
То есть в следующем году уже ничего такого не будет, да? Ну, в смысле, не будет масштабной стройки. Мы, наконец-то, летом можем спокойно гулять и не дышать пылью строительной.
А вот тут я поставила знак вопроса. Так это будет или нет? Наши слушатели, вы верите? Верите, что 2-3 месяца пройдет, и вы Москву не узнаете? Все будет замечательно, без уродских плакатов, объектов.
Это как скатерть-самобранка. Строительные леса снимают, оп, и новая Москва.
Хорошая. Которая всем нравится, и не нужно будет ждать десятилетиями ремонта, не нужно будет переживать и как надеяться на то, чтобы быстро сделать ремонт, потому что его весь сделали, все, починили Москву. 7373948, телефон прямого эфира. Вас такие мысли посещают. Доброе утро.
Здравствуйте. Вот перед домом мы раскопали, каждый год раскапывают.
Может, клад ищут?
А что там делают? 11. Что делают? Трубы, может быть, меняют?
Ну, поразительно, я к ним подошел, я как бы немножечко технарь. Ага. Я говорю, а почему вы каждый год вот эти 50 метров прямо от дома 11 до дома 13 по Новочеркасскому раскапываете? В этом году 2 раза. Кстати, объявление висит, что будет 5 месяцев это раскопано. 1.5 месяца раскопали, ни одного человека. И кладут опять железные трубы. Я говорю, а чего вы пластик не положите? А почему вы все время здесь раскапываете? А здесь сложный узел. Я говорю, а почему вы не сделаете коллектор, ну, бетонный короб такой, чтобы не раскапывать, а в люки туда лазить? Что вы творите-то? Это чисто воды, коррупция. То есть люди якобы выигрывают тендеры на ремонт и создают видимость деятельности.
То есть вы не верите, что через 3 месяца весь ремонт закончится и в следующем
плакат
году?
Плакат висит в октябре, в конце, в мае разрыли, в октябре будут завершения
работы. Скажите, пожалуйста.
Никого нету.
Вот вы лично общались со строителями, с теми, кто там работают. Они-то сами понимают, что было бы лучше сделать так, как говорите вы? Или они искренне верят, что они делают правильно?
Они получают с этого зарплату, у всех хитринка в глазах. То есть это чистой воды коррупция.
Понятно, спасибо, вот впечатление.
232-й пишет, что сейчас едет на протестный митинг, город благоустраивает, город расширяет, Никола Хованское кладбище, вырубая 40 вековых дубов. Я не очень поняла, где вырубают эти 40 вековых дубов.
Ну, расширяя Никола Хованское кладбище.
Все.
Под кладбище вырубают деревья, якобы. Но это 232-й сообщил нам.
И сегодня там будет проходить митинг. Абдухамид
пишет. Мне нравится, что Москву прихорашивают, я готов терпеть ради красоты. Вот давайте такое суждение Абдулхамида мы поставим на голосование. Да, ради красоты готовы потерпеть несколько месяцев вместо нескольких десятилетий растянутого продолжительного ремонта. Да, красивой Москве через несколько месяцев готовы терпеть. 134-21-35. 134-21-35. Нет, будем ныть дальше, не готовы. Вам это не нравится, будете выходить на протестные митинги и требовать, чтобы прекратили ремонт. 134-21-36. Не верите в его исход хороший. 134-21-36. Еще раз. Готовы потерпеть, потому что Москву прихорашивают и обещают несколько месяцев вместо десятилетий. 134-21-35. Нет, терпеть не готовы. 134-21-36.
97-й пишет. Собянин менял асфальт на плитку с аргументацией, что это на века. И каждый год ее теперь меняет. Каждый год на века. А что сейчас? Сейчас у нас ведутся работы на 4000 объектах. Благоустраивается 85% переулков, улиц, центра города.
85%.
Да, но в будущем строительство приобретет иной масштаб, как говорят власти Москвы. Вот заммэра Петр Бирюков говорил, что в следующем году программа «Моя улица» охватит всего до 60 адресов в центре города. А когда работы выйдут за пределы Малого кольца железной дороги, Садового кольца, то ограничений на интенсивность работы и вовсе практически не будет.
Подожди, но это в следующем году, по словам Петра Бирюкова.
Да, в следующем году будет 60
адресов. А по словам Собянина-то несколько месяцев? Или что-то имеется в виду?
Нет, смотри, несколько месяцев сейчас вот эти интенсивные работы, 4000 объектов задействованы.
А потом все будет идти на спад?
Все это как через 3 месяца, 3-4 месяца завершится. А в следующем году, это же масштабная программа под названием «Моя улица», будет охватывать всего 60 адресов. То есть ремонтик будет, но уже небольшой.
Готовы терпеть, да, 134-21-35 ради того, чтобы Москва похорошела. Нет, не готовы, 134-21-36. И ваши аргументы, ваши наблюдения копают рядом с вашим домом, что ищут. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий. Слава богу, рядом с моим домом еще ничего не копают.
Вам повезло как? Вы где живете?
Я живу где-то Очаково. Ага. Вот у нас тут свои проблемы. Ехал на велосипеде по Садовому кольцу. У нас вообще такая тенденция, если что-то ломать, то сразу с двух сторон. То есть людям пройти негде. Почему нельзя одну сторону начать благоустроить, потом другую, если это вообще назвать благоустройством? Как я понимаю, теперь по Садовому кольцу лучше не ходить зимой, там опять плитку положат. Естественно, она будет скользкой, поэтому Москва будет еще менее доступна для людей, для пешеходов, чем сейчас.
Вы недовольны, и вы бы
не стали... Нужно делать так, чтобы было удобно людям. Во-первых, плитку не класть, это первое. Второе, делать частично. Вначале, например, внутренняя сторона кольца сделать все, чтобы люди по внешней ходили. Потом начать делать внешнюю, люди по внутренней будут.
Ну, видите, Ли, вам объясняют, что сжатые сроки, зато быстро они все сделают.
Это отговорка, понимаете? Да? Быстро, но неудобно. Пусть будет чуть помедленнее.
Говорят, потерпите. Ведь русский народ же терпит.
Мы всю жизнь терпим. Сколько терпеть можно? Мы кто, жители или терпилы?
Спасибо. Жители терпилы, отвечу я вам. Сергей пишет, 3-4 года назад на Маховой у библиотеки хороший асфальт заменили на плитку. А в этом году эту плитку заменили на другую, гранитную. Все понимают, что это обычный распил бюджета. В очередной раз пишет Юрий, это будет продолжаться вечно, распил плитки и так далее. 232 или 32 рассказывает, что в деревне Никола Хованская, это новая Москва, 3 километра от МКАД, в результате получим 380 гектаров кладбища. Кстати, было сообщение о том, что эксперты прогнозируют, что Внуково аэропорт в ближайшие 15 лет перестанет существовать, потому что новая Москва будет расширяться, и как раз аэропорт уже будет входить в черту города. а в черте города аэропорту быть не положено, поэтому, возможно... Ну, это, знаешь, я думаю, это просто...
Ну, это пока
вилами по воде.
Да-да-да.
Это если оценивать прогнозы, если все пойдет как сейчас, то, возможно, Внуково аэропорта больше не будет.
А вот Инна пишет, она вернулась только что из Будапешта, там тоже копают в центре, не в таких масштабах, конечно, но тоже делают. И я готова терпеть, потом же будет симпатичнее.
Вот видишь как? Теперь газон перекладывают, пишет 543-й. А в чем красота новых бордюров? Бордюрные эстеты сидят в мэрии 697-й. А чем вам не нравятся новые бордюры?
Вы знаете, что они выше специально делают, чтобы люди не могли парковаться? Раньше были низкие бордюры. И
серьезно?
Можно было, да, заехать. Я почему это знаю?
А съезды там делают для колясок?
Для колясок?
Пандусы?
Не знаю. У нас просто во дворе меняли в прошлом году как раз-таки эти бордюры были низкие, и чтобы люди, ну, там, как правило,
но
во дворах же все на газонах.
Специальные.
Сейчас они очень такие высокие бордюры, невозможно припарковаться. Еще Андрей пишет...
Будут парковаться только на огромных машинах. Они, мне кажется, на любой бордюр заедут. Вот такие джипы бывают.
Ну, такие большие могут.
Вот,
да.
Только для джипов делают. Что ты еще хотела сказать?
Андрей пишет тоже в Телеграм, потерпеть готовы, но печалит тот факт, что это никогда не закончится. Ведь через год снова начнут копать и класть асфальт.
Еще Ирина пишет: живу у МКАД, на поле у полгектара, в полгектара сняли всю траву и раскладывают травяные коврики. Там, где кроме собак никто не ходит. Где на протестные митинги собирается Ирина, если ей скажут, где и что.
Восток пишет: на платформах электричек казанского направления начали менять нормальную плитку.
Ну вот что такое нормальное? Когда сняли нормальный асфальт, хороший асфальт, пишут наши слушатели, это же их оценки, а наверняка многие слушатели не эксперты
в этой области.
Это, может быть, нам кажется, им виднее. Вы не допускали такую ситуацию, если они знают, как делать лучше, но они же не глупые, или вы умные, а другие глупые? Вот как? Что происходит? У нас идет голосование, во-первых, 134-21-35 готовы терпеть ради прекрасной, похорошевшей Москвы.
И вы верите, что она действительно преобразится?
134-21-36, нет, терпеть не буду, буду кричать об этом всему свету. 7373-948, доброе утро.
Алло, доброе утро, это Андрей из Бирюлёва.
Да,
всем
Андрей.
Привет из Бирюлёва.
Доброе утро.
Традиционный субботний привет, здравствуйте.
Да, утро хорошее, суббота, все замечательно, эфир у вас тоже очень приятный.
А Москва? А ремонт?
Москва, ну как Москва? Москва как Москва, она была и есть и будет.
Но беспрецедентная стройка, такого не было, говорят?
4000 объектов.
У нас такая стройка идет в Москве, прям ужас, прям плитку меняют, прям деньги, туда, так сказать, круговорот денег в природе.
Нет, а вы сейчас иронизируете, вы считаете, что мало или как? Ну, объясните вашу позицию, интересно же.
Ну, я могу сказать, что с каждым приходом нового мэра всегда происходят какие-то чудеса в нашем славном городе. Начиная с Лужкова, сейчас вот этот Собянин.
Но
чудеса сколько хорошие.
Да. С приходом нового мэра. У нас Лужков сколько правил? Вы помните, кто был мэром до Лужкова?
Лужкова, сейчас скажу, был этот Гаврил Попов.
Да, Гаврил Попов, все верно, он там был недолго. Ну и все, и кто еще был мэром? Вы говорите, как будто у нас здесь 10 мэров сменилось.
У нас мэры меняются, а
Москва
остается. Лучше не становится.
Ну ладно, вы говорите, чудеса происходят, о чудесах слово-то хорошее.
Как же, палатки сносят, людей выкидывают на улицу, которые работают, просто избавляются от специалистов, никому ничего не надо.
Понятно, значит, вы не готовы терпеть все изменения, которые сейчас происходят.
Ну как
происходят
терпеть, а сколько терпеть вообще? Вот,
говорят, несколько месяцев. В любом случае, знаете, как отвечают на вопрос, я так поняла, власти?
До сентября,
вот сколько
октября.
Бы вы сейчас не терпели, все равно это будет в разы меньше, чем вы бы терпели в другом случае, если бы делали ремонт по-другому. Вот вам и ответ. Итак, результат голосования. 20% наших слушателей готовы терпеть все новшества, все ремонты, все 85% строительства в центре Москвы ради того, чтобы Москва похорошела. А 80% наших слушателей говорят, нет терпежу, нет сил, все, хватит терпеть, мы не верим обещаниям, что Москва станет лучше. Вот результаты голосования аудитории радиостанции «Говорит Москва». Далее время
новостей, а мы к вам вернемся попозже.
часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва», программа «Подъем». Катя Звягинцева здесь.
Екатерина Родина, всем доброе утро.
Доброе утро. В связи с ремонтом движение на Тверской улице ограничат в круглосуточном режиме с 9 вечера 9 июля до 6 утра 12 июля. Отмечается, что перекрыты будут центральные полосы от Маховой улицы до Пушкинской площади. Автомобили смогут проехать по двум полосам в сторону Охотного ряда и двум в сторону Пушкинской площади. В эти выходные Тверскую будут обустраивать опорными плитами, бетонировать ямы и менять чугунное оборудование люков, которые находятся в зоне работы.
Но мэр Москвы говорит, потерпите.
Мне очень нравится, что закрывают не только на выходные же, с 9 числа, с сегодня по 12, это 3 дня получается. До вторника. И говорят, что на выходных будут люки, плиты опорные. То есть нам рассказывают, это же так здорово, замечательно. То есть если ты сегодня решишь мимо Тверской пройти, ты будешь знать, что в этот момент люди под тобой где-то или в стороне, чем они занимаются конкретно. Они бетонируют ямы, меняют чугунное оборудование люков и обустраивают опорные плиты.
Я не знаю, как это может... Знаешь, поможет эта информация, если ты там нечаянно окажешься.
Мне по барабану, идёшь, если ты, честно,
что они там люки меняют
мимо,
или провода укладывают под
землю.
И тут
у вас кончились темы для обсуждения. И ты начинаешь...
Это как экскурсовод. Посмотрите направо,
нет, что вижу,
здесь
о чем,
у нас
о том пою.
Люки. Посмотрите налево,
ты, нет,
здесь
а ты
у
говоришь
нас ещё одна стройка.
А знаешь, что делают за этой ширмой, говоришь ты?
Они бетонируют.
Ямы, говоришь ты, меняют чугунное оборудование люков. А он говорит... Откуда ты это знаешь, Катя?
Ты говоришь, я в новостях
работаю. А мне сообщили, что в круглосуточном режиме работы, напомню, с 21 часа 9 июля до 6 утра 12 июля. В общем, будьте внимательны, если вы выберетесь в центр, решите погулять или проехаться на автомобиле, где-то припарковаться. В общем, такие ограничения.
А сейчас другая тема. Просили вы нас серьезного что-то? И вот вам серьезное. Начат сбор подписей за отмену пакета «Яровой».
И еще, если говорить об этом законопроекте, ну, точнее, пакет законопроектов антитеррористических, которые разработали Ирина Ярова, это депутат Госдумы, член Совета Федерации Виктор Озеров, говорится в петиции, которая против таких законопроектов, о новой норме, которая обязывает операторов связи и организаторов распространения информации в течение полугода хранить все данные о соединениях пользователей, включая содержание разговоров и переписки. На момент написания этой заметки петиция набрала уже около 6 тысяч голосов.
На сайте Российская общественная инициатива.
Да, потому что помним мы ситуацию со Астаховым, когда многие упрекали тех, кто создавал эту петицию на американском сайте. Change.org все-таки это так, сайт не на территории России зарегистрирован и так далее. Тут Российская общественная инициатива. И тут петиция на этом сайте. Если больше 100 тысяч голосов, то передадут петицию на рассмотрение рабочей группы, которая затем может обратиться в Госдуму. Напомню, что пакет Яровой был принят в июне 2016 года, а 7 июля был подписан президентом. С просьбой наложить вето на поправки обращались президентский совет по правам человека и бизнес-омбудсмен. Против поправок также выступали интернет-компании и операторы связи.
Потому что операторы связи говорят, чтобы исполнить этот закон и хранить информацию до полугода, нужно дополнительное оборудование. Это значит, что нужно... тратить очень много денег. Речь идет о триллионах даже.
А значит, подорожает рублях. Связь.
Да, значит, подорожает связь. И на этой неделе была такая, можно сказать, шуточная новость, что тарифы, например, клиенты Билайна предлагают уже ввести новый тариф под названием «Пакет Яровой», который предусматривает повышение цен на услуги связи где-то в 2-3 раза. Ну, в Импелкоме это прокомментировали, сказали, мы надеемся, что этот тариф все-таки останется шуткой. А в тот же день в Федеральной антимонопольной службе, это тоже было 7 июля, они заявили, что пригрозили даже проверками операторам, что если необоснованное повышение, будут считать каждую копейку. Вот если вы потратили столько-то денег на оборудование, почему цены взлетели на порядок. В общем, будут следить за
все
этим.
Все это пока очень сложно, пока мы не понимаем.
Министр связи говорит, что не будет никакого повышения. А
вообще?
В почте... Да, а в Почте России говорят, что им придется потратить 500 000 000 000 рублей. Кажется, такая новость была, да. 500 000 000 000 рублей, чтобы закупить все оборудование.
Дело в том, что 500 миллиардов рублей идут на закупку нового оборудования, которое будет проверять посылки наши с тобой. А этого требует антитеррористический пакет Яровой. Еще 100 миллиардов рублей в год нужно на его обслуживание и персонал, соответственно, люди. По поводу персонала с Почты России мне интересно, потому что сейчас она испытывает нехватку, это видно невооруженным глазом. Никакой статистической информации официально я не владею, но когда ты приходишь на отделение, ты видишь, что там окошек больше, чем тех, кто в них работает.
Создаются вот очереди. Мне вот интересно, когда этот закон будет в действии, у меня, как простого человека, обывателя, да, который приходит на Почту России в отделение, насколько увеличится очередь? В 2-3 раза? Или как это будет происходить? Потому что сейчас для меня Почта России — это настоящая пытка, наверняка, как и для многих. Ну, невозможно заложить время. Вот я была буквально 2 недели назад в отделении Почты России на Тверской-Ямской. Я думала, мне хватит, ну, полчаса времени получить мою малюсенькую посылочку.
А ты, наверное, была в час пик, когда люди с работы?
Нет, я была в 15 часов дня, не будний день, 15 часов, 1.5 часа.
Мой тебе совет, приходи к 9 утра. Если почтовое отделение открывается с 8, то приходи к 8.
1.5 часа.
Да знаю я, о чем ты говоришь. Я простаивала и больше, получая свои посылки. Это близко, все это понятно. Но теперь в отправлениях не должно быть запрещенных пересылки предметов, и Почта России будет проверять, чтобы там не было оружия, наркотиков, ядовитых растений, животных, скоропортящихся продуктов и так далее. Для проверки сотрудники могут использовать рентген, металлодетекторы, детекторы газа и другие устройства. И все, через все эти испытания ваши посылки должны будут пройти. Нам говорят, что Почта России оценила исполнение законопроекта в 500 000 000 рублей. Речь идет о 500 миллиардах рублей на закупку нового оборудования для проверки. И еще большие деньги пойдут на обслуживание и дополнительный персонал, который нужно нанимать для этих действий.
119-й пишет: а давайте фильмы качать, пусть они хранят. Побольше памяти забьем. Это где, куда
это
качать?
Где
я не очень понимаю, это передавать друг другу как-то в сообщении фильмы, я не понимаю.
Звонишь ты другу, включаешь фильм. Но у тебя связь порвется. Я вот не слышала, чтобы 1.5 часа можно было. Все равно они, сотовые операторы, каким-то образом, я не знаю, ну, по моим личным наблюдениям, разрывают связь, чтобы потом еще раз можно было перезвонить.
И Юрий говорит: смотрите, по поводу операторов связи. Все оборудование иностранное, у них рубль упал в 2 раза, но тарифы все равно не выросли, хотя прибыль у них в рублях. А тут еще и расходы. Ну вот и, видимо, получается, что все-таки будем говорить мы задорого с вами.
7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны специалисты, те, кто работает в почтовых отделениях. В общем, если вы сотрудник Почты России, у вас были собрания, что-то вам говорили, рассказывали, допустим, вы работаете на окне, ну, там, вы даете посылки, а приходит вам начальник и говорит, что, допустим, через месяц, со следующей недели, дополнительные обязанности, пока не наймем нового сотрудника, будете сканировать посылки. И как? Что говорят об этом? 7373948, телефон прямого эфира. Сотрудники почты, а также сотрудники различных компаний по доставке, они же тоже оказываются, как и Почта России.
Они тоже будут обязаны, видимо, это все
такой ситуации. Правда, некоторые из них, представители, говорят, что в некоторых компаниях уже действуют меры проверки содержимого отправлений, но, возможно, потребуются еще дополнительные меры, и тогда нужно еще докупать оборудование и с двойным усилием проверять эти посылки. 7373948, телефон прямого эфира. Не получилось принять звонок, перезвоните еще раз. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, нам нужны представители почтовых компаний, чтобы объяснить,
каким образом
руководство ваше будет решать эту проблему, что закупать, что не закупать, как этому закону подчиняться. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. А тот, кто уже столкнулся со страшным увеличением тарифа, от которых многие не знают, вам нужен? Вот я, Сергей Строгинов, я с этим столкнулся.
Ну, расскажите, если это по теме. Вот,
да, вот выезжая в Италию, я решил посмотреть, какой я могу включить функцию. Ну, раньше было мультипас, еще что-то там, чтобы скидки в роуминге были. Все, теперь минимум, снял трубочку, 200 рублей в день снялось. Просто снял трубочку на 5 секунд.
А вы подключали, подождите, какой-то пакет, находясь в роуминге или нет?
Сейчас все эти пакеты, как там пишут, устарели. Они многие там, планета ноль, но как начинаешь подключать, устарели. Теперь самый дешевый, 200 рублей.
Ну, вы знаете, понятно. Самый лучший все-таки способ и проверенный, это покупать симку местную, вот, и тогда будет легче жить.
Угу. Спасибо. Ну, слушатели нам рассказывают, я не думаю, что это потеря. Ну, это
пока еще нет.
Это просто подорожание конкретного сотового оператора, изменение услуг.
Игорь задается вопросом, а если закон обязывает хранить, в том числе, содержание разговоров, то Почта России будет вскрывать и ксерокопировать все письма?
Ну, нет, не перегибайте. 7373-948, здравствуйте.
Это радио, говорит Москва?
Да.
Так. Девочки, скажите, а почему, где пропала Оля Большая?
Спасибо. 7373-948, не по теме. 7373-948. Наши коммуникации по ходу хотят отодвинуть на уровень 90-х годов, пишет Юрий, когда телефоны сотовые себе могли позволить только богатые, а интернет был лимитированный. А лучше России, лучше бы Почта России людей не обманывала бы кредитами. Позор, Почта России зарабатывает кредитами. 627-й. Есть банк. Почта. Может быть, вы об этом ведете речь? 7373-94. Зачем на почту оборудование, пишет Абдулхамид? Все посылки пусть упаковывают в присутствии работника почты. Кстати, так это происходило.
Нет, подожди, а те посылки, которые приходят?
Да, из-за рубежа. Вот, а вдруг там надеяться на добросовестность того человека, который в другой стране его упаковывал? Там-то нет. Яровой своей, местной, китайской, например, Яровой, которая бы продвинула эти законы.
Так, ты стоишь и смотришь, да. Оборудование для сканирования надо ставить на сортировочных узлах, а не в отделениях. В отделениях ставить надо, если хочешь побольше денег потратить, как с рамками.
На таможне, получается.
Видимо, да, когда туда приходят
все посылки. А еще вы говорите, что при сотруднике почты упаковывать, но тогда сотрудник почты должен владеть всеми оборудованием. Газовые вот эти вот механизмы.
Сканеры.
Да. Если я принесу и покажу туфли, то это не факт, что у меня в каблуке что-то не прячется. И сотрудник почты не будет же взламывать, а какими-то приборами специальными сканировать, делать рентген этой обуви, которую я собираюсь отправить. Это же все очень сложно. И теперь обязаны ради нашей безопасности. 7373-948. Доброе утро.
Доброе утро. Смотрите, ситуация такая, что на почте никто не отменял проверку содержимого. То есть ты должен упаковать посылку на почте. Это что касается внутренних и также зарубежных. Посылка, которая приходит из-за рубежа, она сканируется страной-отправителем. Потому что это авиа в основном, если мы говорим про мелкие там. И точно так же она сканируется в стране, где она прибывает. То есть на таможне, на сортировочных пунктах это уже все есть.
Но вы понимаете, мы же не доверяем другим странам.
Ну понятно, если на таможне идет сканирование,
это значит... смешно, вы поймите. Посылкой там отправлять что? Допустим, если мы говорим о каких-то там наркотиках, таблетках, это изначально запрещено. То есть вы не отправите посылкой никакие ни лекарства, ни семена, ничего вот этого отправлять изначально нельзя.
Вот, тоже и понятно. Мы пытаемся выяснить, если Почта России официально заявляет, что 500 миллиардов рублей на закупку нового оборудования для проверки посылок нужно. А что, про посылки не проверяют сейчас? Вот мне тоже казалось, нельзя. Есть запрещенные к перевозке предметы.
Знаешь, я отправляла посылку из Штатов. Никто не смотрел, что я туда упаковываю. Меня просто спросили, что там. Я сказала, что там. Никто ничего не сканировал, не просматривал. Сказали, хорошо, все, мы забираем вашу посылку. Все.
Да, ценность объявить можно. Кроме того, ты знаешь, из-за рубежа мне приходят посылки вскрытые и обмотанные уже с таможни. В общем, российской символикой. И это значит, что вскрыли посылки и посмотрели, что там, именно тогда, когда прибыла она в нашу страну. Мне не жалко, пусть они смотрят,
что я
заказываю. У
тебя никогда не было такого, что ты получаешь багаж, и багаж упакован совсем по-другому, не так, как ты.
Вот у меня не было.
У меня это было, но...
Но это же не входит в требования пакета Яровой.
Это уже была израильская таможня, и это уже другая история, потому что там мы знаем все очень строго.
7373-948, телефон прямого эфира. Нам нужно понять, вот на что эти 500 миллиардов рублей действительно так стоит оборудование на внутренней посылке, я так понимаю, проверять. Здравствуйте.
Доброе утро, девушки.
Доброе
утро. Борис Семенович из деревни Володина. Почему никто не рассматривает такой вопрос? Ведь люди могут баснословно обогатиться на этом законе. Вы представляете, какой объем информации важнейший для многих людей? А ведь ей можно торговать, так же, как в свое время торговали, ну и сейчас еще торгуют разными базами данных.
А то есть вы считаете, что мошенники этим воспользуются и начнут продавать просто информацию?
Да не воспользуются. Я думаю, они уже сейчас готовятся и подготавливают людей для внедрения в эти, скажем так, диспетчеры и прочие администраторы.
У меня, знаете, мне кажется, у меня есть выход. Нужно пользоваться глубинной почтой вновь.
Нет, но нужно, чтобы если этот закон принимается, то чтобы этим занималась серьезная государственная организация.
Нет, но занимается. Но с другой стороны, представьте, пожалуйста, себе ситуацию, когда ловят опаснейшего преступника, маньяка, и нужно узнать, кому он звонил, о чем договаривался, или там террористов, которые телефонную связь организовывали. Ведь
здесь
можно
полгода
все
хранится, и все это можно
воспользоваться,
это будут улики.
Использовать для во благо общества.
Ну,
поймать
вот тут на чаше, на двух чашках весов, скажем так, плюсы и минусы. Ну, кому больше вреда принесет это? Людям в целом, у которых могут все отнять, услышав их разговоры, увидев переписку и так далее.
Скажите,
или,
пожалуйста,
преступник?
Вопрос. Вы когда, ну вот за последние полгода вы же разговаривали по телефону с разными людьми, у вас было что-то секретное, было что-то, чем вас потом можно шантажировать?
Ну, вы знаете, я живу в деревне, на пенсии, поэтому мне-то все равно, я могу об этом говорить, вот хоть выйдя на улицу.
Ну, так но ведь, многие так, разве
нет? В свое время, когда я занимался серьезными делами и работал, ну, вы знаете, были разговоры, которые с удовольствием многие бы узнали.
Понятно, спасибо огромное. А я, знаешь,
и
мне что пришло в голову, Кать?
Тет-а-тет общаться только?
Личная встреча.
Личная.
Личная встреча.
И не факт, что тебя не подслушают и не записывают.
А еще можно письма отправлять, такие бумажные, потому что их же не хранят нигде-то, и вряд ли их будут ксерокопировать на почте.
Всё,
на почте только проверят наличие или неналичие наркотических средств, обсыпанных на бумаге.
Напоминает роман 1984, или как там у Уорвелла, когда за тобой везде тотальная слежка.
Ну и что?
Нет?
Ну а что, тебе есть что скрывать, Кать?
Пока нет.
А ты думаешь, будет?
А вдруг будет такой момент, что мне будет что скрывать?
Но вот все так думают, а на самом деле им скрывать-то особо нечего. Смотри, конечно, это я сейчас шучу, я предупреждаю. Если наш слушатель беспокоится, что будут продавать эту информацию, якобы секретную, разговорами, тогда, может быть, мобильные операторы обойдутся без повышения тарифов? Они просто подзаработают продажами этой секретной информации?
А, ты предлагаешь такую сделку?
Я не предлагаю, я шучу. Внимание, это была шутка, это не призыв, это просто думая, размышления на тему, отталкиваясь от суждения нашего слушателя.
Закон Яровой противоречит закону об авторском праве, принятом этой же думой, не говоря уже о противоречии Конституции.
А переписку вы, документы на нее получали, авторское право какое? Тогда оформляйте вашу переписку.
Но то, что противоречит Конституции,
СМС-сообщение.
Это правда.
Да, но с другой стороны, СМС-сообщение оформляйте и издавайте отдельной книгой, и тогда никто не будет.
А можно придумывать разные коды и вообще общаться.
Систему шифрования.
Да, да, да.
Да, и это тоже можно. Конечно, 7373948. А мы все-таки говорим про почтовые компании, как они будут выкручивать.
Алло,
здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Девочки, а у меня есть конструктивное предложение.
Да.
А что если вот эти все огромные триллионы, которые требуются для реализации вот этого предложения депутата Яровой, она, кстати, от «Единой России» или от «Яблока»?
Что она...
Ну, не важно, не бог с ним. А что, если вот эти деньги... Алло.
Да-да-да, куда?
Пустить на, именно по прямому назначению, на борьбу с террористами.
А вот, я вам
вот
скажу, смотрите, вот эти триллионы...
Мы
поняли.
Укрепление,
я вам отвечу.
Соответствующих структур, может быть, даже для образования.
Можно я вам отвечу? Мы поняли.
Структур.
Смотрите, эти триллионы же сейчас берутся не из бюджета, а берутся, ну как, сотовые компании должны сами обеспечить по закону. То есть это триллионы не государственные, триллионы частные компании, которые предоставляют услуги связи, почтовых.
Подождите минуточку.
Да.
Это никакие не триллионы компаний. Это триллионы из карманов граждан, которые компании будут получать, увеличивая цену своих там.
Понятно. Спасибо. То есть такая цепочка идет. Закон принимаем. Компании тратят большие деньги. Мы платим этим компаниям свои деньги, а свои деньги — это не наши деньги, это деньги государственные. Тогда получается, если триллионы направить как раз на борьбу с террористами, грубо говоря, если антитеррористический пакет, это значит, мы с вами должны все скидываться на борьбу с террористами, получается так. То есть не через посредника, не через почтовые компании, не через сотовых операторов, а мы должны добровольно платить налог на борьбу с террористами, получается так, чтобы миновать этих посредников и чтобы они не закупали оборудование, только так.
Очень сложная схема, на
Почему?
Мой взгляд.
Как раз простая.
Ну вот, нашла я Конституцию, статья 24. Сбор, хранение, использование, распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Статья 23, пункт 2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Будет судебное решение.
Сейчас в обход судебного решения.
Я понимаю. Но ты можешь подать в суд, судебное решение последует. Получится так. Но если ты будешь возмущаться, что тайну переписки нарушили.
Веришь в правдивость суда?
Ну, вообще мы должны в это верить.
Должны,
ну,
да.
Поддерживать. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Максим, Москва.
Да, Максим.
Я вот по поводу шифрования.
Да.
Не надо ничего придумывать. В Телеграме, в Ватсапе и так прямое шифрование, никто ничего не прочитает. Ну, вот. Но тут другое дело есть. Сейчас приняли пакет Яровой, а следующим шагом будет принятие законов, как в Англии.
Каких?
Найдут на компьютере шифрованную информацию, и ты ее не сможешь расшифровать по требованию властей. Тебя посадят. Просто за то, что отказался расшифровывать. И более того скажу, всякие астрономы, любители электронных телескопов могут хранить на компьютере так называемый белый шум. И это могут принять за шифрованную информацию, потребовать расшифровать.
Ну, астроном расшифрует.
Не расшифрует, потому что это случайный шум из космоса. В этом-то вся.
То есть вы можете...
Ну, это теоретически.
То есть, значит,
далекое будущее.
Всех астрономов посадят.
Мала вероятность того, что вы описываете. Ну, правда. Пока.
Нет, ну, сейчас они борются с тайной переписки такими способами. Будут ее читать. Не смогут прочитать, будут бороться с теми, кто шифрует.
Они борются с террористами?
Ватсапа. Уже пытаются прижимать. Вот дуров что сбежал. Не захотел ВКонтакте, так сказать, сотрудничать.
Скажите, а вам есть что скрывать?
Конечно.
То есть за последние полгода ваши телефонные звонки, вы бы не хотели, чтобы чужие люди знали, о чем вы говорили?
Конечно. Безупречных людей нет, на всех можно найти компромат.
Скажите, кажется, а зачем? То есть вы влиятельный человек, и на вас... Чего вы боитесь?
Ну, сегодня я студент, а завтра президент. И всем захочется искать компромат.
И потом будет история, как с Дэвидом Кэмероном, помнишь, со свиньей и так далее. Вы подпишете на сайте Российской общественной инициативы, поставите свою подпись за отмену пакета Яровой.
Да, да.
Спасибо.
Пока около более 6 тысяч голосов. Надо 100.
На данный момент сейчас можно, кстати, посмотреть. Может быть, изменилось. Я думаю, изменилось. Я новое голосование запускаю. Как раз у нас минутка до новостей. А после новостей мы подведем его итоги. Вам есть что скрывать? И за последние полгода телефонные разговоры ваши имеют статус секретности. Вы бы не хотели, чтобы чужие... Ну, то есть там действительно есть важная информация, которая может повлиять на вашу карьеру, допустим, если кто-то их узнает. 134-21-35. Вот серьезно. 134-21-35. Не рецепты, кто-то узнает рецепт медовика, который вы очень любите, а вот что-то действительно серьезное и важное, которое может повлиять на вашу жизнь. 134-21-36 нет. У вас такой информации в телефонных разговорах и переписке нет. 134-21-36. Еще раз, секретная информация, действительно важная, с помощью которой можно на вас надавить, содержится в ваших телефонных переговорах и переписке за последние полгода. 134-21-35 нет. Ничего подобного секретного нет. 134-21-36. Голосование запущено.
Смотри, 77-й пишет, неужели у всех столько секретов? Мне кажется, 90% одни чмоки и споки, а Вась предлагает самим начать торговать своими разговорами, пока этого никто другой не сделал.
Ну вот об этом мы и поговорим, и узнаем, сколько секретов у наших слушателей буквально через 5 минут. У нас идет голосование. Вам есть что скрывать? За последние полгода в ваших телефонных разговорах и в переписке была секретная информация, которая, если попадет в чужие руки, может отрицательно сказаться на вашей жизни.
А еще можно ее дорого продать.
134-21-36. Нет ничего подобного у вас нет. Только споки-чмоки, как пишут наши слушатели. Вот вся ваша
чмоки
переписка.
Чмоки и споки.
Чмоки-споки.
Да.
Споки-чмоки, лавы и так далее. 134-21-36. Еще чуточку поддержим голосование, а потом подведем его итоги. Я напомню, что мы речь ведем о расходах Почты России. Во-первых, которая оценила исполнение закона Яровой в 500 000 000 рублей. Ну и о подписях за отмену пакета Яровой. И начал
мы
сбор
открыли
таких
уже
подписей
сейчас на данную минуту. 22 243 голоса за отмену.
Есть и те 100 000 надо набрать, если я не ошибаюсь.
Да, 100 000.
И 22% показывает калькулятор на сайте собранной подписи. 22% для... Давайте, надо 100 набрать, чтобы эта петиция пошла дальше. Ну и есть те, кто высказывается против инициативы, а значит за пакет Яровой. Таких 267 на сайте. 222 тысячи с половиной практически за отмену пакета Яровой, за то, чтобы закон Яровой продолжал существовать и работал, 267 голосов.
На сайте
голосов.
Российская общественная инициатива. Что такое?
Можно я остановлю голосование? У нас ровное получилось значение.
Какая-то хитрая.
А я же обещала короткое голосование. Вот и, пожалуйста, 50 на 50. 50% наших слушателей признаются в том, что у них есть важная информация в переписке за последние полгода. То есть, если она попадет в чужие руки, они могут пострадать и будут шантажировать. 50%! Каждый второй наш слушатель. Нас кто слушает?
Нас
какие-то... Очень важные люди. Очень важные, очень
секретные
серьезные
агенты.
Бизнесмены, люди, которые очень серьезные вещи секретные.
А может быть секрет, а может это голые фотографии, откуда ты знаешь? И они не хотели бы, чтобы вот, как сказал один наш слушатель, я сегодня студент, завтра президент, а потом это раз у кого-то... окажутся какие-нибудь...
Тогда делайте красивые фото. Голые фотографии.
Зигмунд
чтобы потом,
пишет,
если было, чтобы красиво.
Переписки в Телеграме тоже шифруются, и ключи находятся не на сервере, а у вас и у меня. И, соответственно, спецслужбы технически не могут расшифровать сами, и им придется заставлять пользователя, что и приведет к следующему закону, о котором слушатель предыдущий наш
Александр
говорил.
Пишет, я просто не желаю, чтобы моя частная жизнь была бы под контролем, тем более ФСБ. А как контроль вы на себе будете ощущать? Мне интересно, Александр, ответьте, пожалуйста. Ну вот вы знаете, что сотрудник ФСБ, ну это вы так пишете, но вообще кто-то где-то, чужой человек, который вообще не знает, даже через 6 рукопожатий вообще никак, вот он просто прочитает вашу переписку. Как вы от этого пострадаете и как вы ощутите на себе этот контроль и как он будет выражаться? Это вопрос.
Вот 77-й пишет, кого это касается, перейдут на глубинную почту, охранять будут чушь. А глубинная почта сейчас это что? Дроны. Да? Современные.
Это не голубины, это дроновые какие-то.
Ну, это будет дроновая почта.
Почтадрон.
Почтальон станет почтадроном.
Да, вот и все. И знаешь, что еще по поводу... Ну, выходит, Госдума принимает антиконституционные законы, 709-й, хранить будут. А ведь будут хранить в электронном виде, Кать. И всегда у нас и библиотеки горели, а у нас и... что-то с сервером случалось,
как,
и падали.
Какой должен
и...
быть сервер? Это же настолько мощнейший.
Нет,
должен быть
всего
хранится. А людей сколько?
Это понятно, но если
это
бы
невозможно,
дольше,
мне кажется,
было бы
мне кажется, невозможно. Это такой
нет,
объем
возможно.
Памяти.
Конечно, возможно. Если бы не было возможно, об этом бы сразу говорили. Возможно, только платить деньги за то, чтобы поставить оборудование. 7373948, телефон прямого эфира. Поскольку много звонков, еще эту тему продолжаем несколько минут. Здравствуйте, как вас зовут? Алло,
алло,
здравствуйте, да, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Олег, я из Москвы. Можно я скажу
да.
по поводу хранения и вообще
да.
всех вот этих вот тайн? Так вы мне не закрикивайте, а то я и сам запутаюсь. Дело в том, что, понимаете, секретов у меня на первый взгляд, на мой взгляд даже, может быть, и нету в моей переписке, там, в моих разговорах, но главное, как это истрактуют КГБ. Это же все будет отдано на их усмотрение. Невинные слова у нас склеивают, делают из них телепередачи, вырезают, подшивают то, что нужно. И получается совершенно не то, что говорил человек. Мы потом видим кучу примеров в интернете, когда люди объясняют, что все было не так, как показали. Поэтому это дело очень опасное. Кроме того, это нарушает Конституцию. А только, как говорится, начни, и потом не остановишься. Тем более с нашей психологией многих наших людей, вот 50% не считают, что это будет плохо для них, если их будут прослушивать, там, хранить. У нас же, как известно, органы никогда не ошибаются, правда? А наказание без вины не бывает, как
спасибо.
Сказано в хорошем фильме.
Понятно, мы вашу мысль поняли. Я поняла, откуда ноги растут. Просто все изначально, ну как, правоохранительные органы воспринимаются как что-то плохое. Потому что нам говорят, что будут бороться с террористами, и так же, как предупреждают, вас будут обыскивать в аэропорту, но мы не ущемляем вас, мы за вашу безопасность боремся, чтобы на борту самолета не попался человек, который мог бы что-то принести. И мы верим в данном случае в хорошее, а тут мы верим сразу в плохое, потому что эту информацию будут не в хороших целях использовать, а в плохом. Это потому что историческая
и как говорит
память
наш,
сильна,
да,
потому
конечно.
Что...
И как говорит наш слушатель, может быть, и нет никаких секретов, но это ты так думаешь. А другие могут подумать, что раз, и все-таки это секретная информация.
Если сотрудник ФСБ будет читать мою переписку, то я тоже должен иметь возможность читать его переписку. Это справедливо, либо все, либо никто. Александр, тогда вам нужно стать сотрудником ФСБ, по вашей логике.
77-й пишет «Молчание золота».
А с этим спорить вообще невозможно. Ну что?
И Путпут напоминает, что закон вступает с 1 июля 2018 года, и просто еще все 100 раз забудут этот закон. Мне кажется, не...
Забудут против него выступить? Речь идет об этом? Или забудут...
Или забудут о нем и перестанут говорить.
Ты знаешь, как сейчас обычно бывает, действительно, законы принимают, а потом они вступают в силу через несколько лет, бывает и такое, через полтора года, если в середине года принимают. Потом просто будет в социальных сетях снова «не забудьте», «помните, что сегодня вступил в силу закон» и так далее. Свидетельство вот о регистрации собственности, например, отменили, многие об этом не знают, а теперь выписку из реестра нужно брать, а тот документ, который у вас на руках, он фактически сейчас ничего не значит, потому что их стали подделывать, эти свидетельства. Если кто не знал, обратите внимание, вступили новшества в силу, а о них...
Все позабыли.
Да, приняли закон, приняли, а сейчас нужно об этом просто знать, об этом друг другу
рассказать. Ну, а мы хотим поговорить с вами еще об одной петиции, еще об одной инициативе. Всю неделю мы говорим в новостях, и эта тема номер один, можно сказать, несмотря на то, что мы давно уже вылетели с Евро. Конечно же, мы будем говорить о сборной России.
Петиция о расформировании сборной России по футболу, размещенная на сайте Change.org, набрала больше 600 тысяч голосов. Если,
еще 7 июля было 150 тысяч. Смотри, как стремительно растет.
На 2 часа ночи нынешнего дня 600 тысяч голосов. Там даже было больше чуть, почти 62 тысячи. Это в два раза больше, чем утром 8 июля. Автор инициативы говорит, что нужно набрать новых
житель
игроков.
Житель Тюмени.
А на сэкономленные деньги построить футбольные поля и заниматься подрастающим поколением. А где он будет экономить деньги? Ну, то есть он наберет новых... А почему он наберет...
Новых игроков подешевле.
А, то есть такая
видимо,
цель.
Так.
Но значит, они будут не лучшие игроки? Или это, ну ладно. Значит, министр спорта Виталий Мутко ранее заявил, что подобные инициативы все-таки плохо, негативно влияют как на действующих футболистов сборной, так и на тех, кто может не появиться. Действительно, Кать, если бы появилась петиция, чтобы нас с тобой вот убрать из эфира, ты бы потом стала вести хорошо? Вот если бы... Вот
я
футболисты
бы плакала
станут,
по ночам.
Футболисты станут лучше играть, если увидят, как против них настроены?
Конечно. Я верю в них.
Нет, серьезно.
Конечно, станут лучше играть.
А мне кажется, обидится человеческое.
Сейчас начнется чемпионат России, мы сразу посмотрим, как все хорошо заиграют.
Ты думаешь, зависит только от желания, если они захотят хорошо играть, они играют? Но если не дано человеку.
Вот Кокорин извинился.
А за что
за
он
за скандальную
извинился?
Вечеринку в Монако.
Но он же не за вечеринку, смотри. Он извинился, что допустил ситуацию, за которой загорелся большой скандал. И открещивается от бутылок шампанского на сумму 250 тысяч евро. И говорят, угощали российские посетители. И
вообще
он включал гимн.
Ни при чем. Ну. Все, я не виноват.
Ты
на
не
самом,
веришь ему?
На самом деле, я верю.
Я тоже верю.
На самом деле, эта петиция, о которой мы говорим, стала, как сказать, больше стали подписываться людей под ней, когда вся эта история из Монако прилетела. Вот, и как раз после этого все и заговорили, да, нужно расформировать сборную. Но, с другой стороны, читала футбольного эксперта, Андрей Малосолов есть такой футбольный эксперт, он говорит, а зачем ее расформировывать? А потому что сборная — это и так живой организм, это не постоянная команда, её, она постоянно формируется, и в нее попадают, по крайней мере, должны попадать сильные игроки именно в эту сборную. Ты знаешь, игроков что? Выбирает тренер на протяжении сезона, смотрит, наблюдает за всеми. И это постоянно меняющийся состав сборной. Зачем ее расформировать?
Знаешь, о чем я думаю? Вот у меня растет сын. Я бы не хотела, чтобы он пошел футболистом никогда в жизни.
А давай в хоккей, там больше денег они зарабатывают.
А даже не про это, не про деньги. Ты плохой будешь в любом случае. Если ты в составе команды, все равно сдерут все шкуры с тебя. И потом догонят, и еще сдерут последнюю. Я бы не хотела, чтобы мой сын становился футболистом. И как юные сейчас дарования, которые учатся футболу, хотят, мечтают стать футболистами, вот они на кого хотят быть похожими? Они же, для них есть какие-то вот люди достойные. Ну вот Кокорин, допустим, существует какой-то мальчик в каком-то городе в России. Для него Кокорин — это человек, на которого он хочет быть похожим, который, ну, он им хочет стать, Кокорином. А сейчас, получается...
Сейчас он хочет стать Джан-Луиджи Буффоном, например.
Думаешь, так?
Ну, на самом деле, я очень много вижу российских детей.
Значит, играть не за Россию?
В майках Месси, или там, я не знаю, Касильяса, еще кого-нибудь, каких-нибудь топовых европейских футболистов.
И они мечтают уехать за рубеж и играть не за Россию?
Но эти дети, они еще ничего не мечтают. Они просто хотят быть похожими на своих кумиров.
А почему кумиры... Ну, понятно, почему. Это я уже... Понятно, что они... Но все равно есть.
Ты хочешь, чтобы были свои российские кумиры, свои...
И они есть, я думаю. Разве нет? Вот кто... У кого сыновья футболу учатся, вот подрастающее поколение футболистов, мы обсуждаем петицию, говорят, разгоняйте, набирайте новых футболистов, вот новенькие молодые футболисты. Со скольки можно играть в сборной? Я, честно говоря, не в курсе. Ну вот, выступать за страну со скольки лет взрослый футбол? 7373948. Нам нужно пояснение. Разъяснение 7373948. Телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Москва.
Да, Антон.
Ну, по поводу петиций, надо разгонять. Вы знаете, настолько все уже прогнило, что, во-первых, нужно всеобщее порицание. Потому что люди, вот когда идут в футбол, молодые кадры, что они видят? Они видят машины, гонорары, они не видят за этим чего-то отождествленного с государством, его преимуществами.
Где
да?
Вы возьмете новых, которые видят что-то отождествленное с государством?
Самородков очень много. Это Россия, огромная страна.
Нужно искать самородков.
Но эти же люди, которых вы сейчас выгоняете, это же бывшие самородки, которых как раз и взяли. Чем отличаются новые самородки от тех, что сейчас закостенел, как говорите вы?
К сожалению, эти люди заложники ситуации. Они сейчас безвозвратно развращены. Развращены той ситуацией, которая теми самыми гонорарами, тем беспробудным, знаете, проявлением какой-то бесконечной, ну, в общем, это край какой-то.
Понятно. Сейчас нынешние представители сборной развращены, но нам нужны юные дарования, молодые, которые развращены не будут. А как, если они воспитывались вместе? Они смотрели на тех, кто сейчас, по вашим словам, развращен. Они воспитываются сейчас в нынешних условиях, в развращенных, если хотите, условиях. Где таких тепличных молодых, которые будут все рвать за Россию?
Вчера появилось еще очень хорошее интервью с Леонидом Слуцким. Вдруг кто пропустил? Кажется, на сайте sports.ru можно почитать. Там полный расклад, почему, как, что произошло. И Леонид Викторович говорит, что не хватило характера. Ну вот правда, нету такого, чтобы биться до конца. Вот как у Уэльса есть характер, вот у наших нет этого характера. Куда-то он делся? Он
делся или его не было никогда?
Был, но ну, вот как он думал, как думал тренер, что ребята бойцы, но не все бойцы. Есть бойцы, но не все бойцы. Называется статья. Там...
Но он же как тренер должен выбирать бойцов. Ну как, кто определяет состав сборной?
Он и определяет. Тренерский штаб сборной
России. Значит, бойцов
России.
Не хватает. Недостаток он... бойцов, недостаток мужчин характера.
Не выдержали нагрузок многие. Чего-то не хватило. Вот, но там очень-очень большая статья. Если вы любители футбола, вы прям почитайте, если вы вдруг...
Если ребенок оступился, и его очень сильно ругать, вряд ли он сделает потом лучше. Ну, то есть он будет бояться не сделать так, как уже сделал.
То есть нужно похвалить
не
и
знаю,
сказать
нет,
ничего.
Я...
Мы помним 2012 год, евро. Я помню, как они проиграли грекам и тоже не вышли из группы. Но.
И?
То же самое было. Все обсуждали, как так можно тоже расформировать сборную России. Уволить тренера.
Это те же самые игроки? Да?
Часть. Тренера уволили.
То есть
уволили,
все-таки новые дарования попали.
Тренер у нас
и все новый
был. Но, видите, не хватает характера.
7373948, телефон прямого эфира. Где брать юных, стойких, с характером, да еще чтобы... Да, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы продолжил развивать тему об обиженных футболистах.
Да,
о том,
давайте.
Что если критиковать, то они обидятся и будут плохо играть. А вот на кого они сейчас обижены? Может быть, им зарплату надо поднять?
Ну, вы не ерничайте.
Не, ну а что еще остается-то? Ну, мы это
давайте, где искать
обсуждаем.
Новеньких?
А вот они играют плохо и плохо.
У нас есть надежда новенькие, если придут?
Вы знаете, я вообще считаю, что государство, вот это лично мой взгляд, должно уйти из профессионального спорта. Пусть они окупаются сами. Без помощи всяких государственных этих самых компаний, вот этих всех сеченных там и так далее. Вот, не нужно, пусть сами ищут себе рекламу, ищут себе спонсоров среди частных компаний, население пусть их спонсирует своими покупкой билетов, атрибутику пусть продают, как это делается везде за рубежом. Где это государство там дает деньги на содержание клуба? Я такого не слышал. Пусть даже через госкомпанию.
Спасибо.
Все, мы вас поняли. Вот и Сергей...
А сколько государства, если считать? У тебя есть информация, нет, Кать?
У меня нет информации.
Я
точно знаю, что...
И сколько спонсоры?
Здесь нужно разделять. Либо ты говоришь о клубе, либо это клубная история, либо это сборная России. Я знаю, что предусмотрены премии игрокам. Если они выходят из группы, такая-то премия. Если они проходят дальше, там такая-то премия. Премия предусмотрена. И это... Вспомним Олимпийские игры тоже, когда возвращаются, дарят квартиры победителям и так далее. И премии тоже выплачивают федерации. Ну, а федерация — это государственная история. И это мало в каких странах такое есть. Действительно, многие держатся за счет спонсоров. Сергей пишет, что дарований очень много в стране, просто их нужно искать, а это огромная, долгая и тяжелая работа. И в ней главный принцип — должен быть талант, а не родственные связи или спонсорство, на котором держатся клубы и берут тех, кто только платит. Сколько сейчас стоит записать ребенка в клуб, задается вопросом, и чтобы он попал в основу, его заметили.
У кого сейчас сын растет футболистом? Давайте позвоните, пожалуйста, 7373-948. Телефон.
Сын подросток, подает большие надежды, но его не выпускают, может быть, в основу, потому что нет связи, нет денег.
Любой сын футболист. Вот будущая карьера, и вы наше будущее. Мы вас будем ругать, если что не так, или мы вас будем хвалить, если будете играть хорошо. Сын футболист у вас имеется в наличии один или больше? 7373-948. Здравствуйте.
У вас сын футболист.
Здравствуйте.
Да. Слушаем.
Я бы хотел вот по предыдущему выступающему поддержать и сказать, что вот вы зря размазываете. Вот одно дело, когда государство спонсирует, как у нас Газпром спонсирует.
У вас сын футболист.
Спасибо, мы уже поняли. Если вы согласны с предыдущим слушателем, мы уже это обсудили. Спасибо. Давайте я отобью все звонки, чтобы нам понять. Сейчас мы найдем дарование юное. Говорят, сложно, надо искать. Мы сейчас найдем. У вас сын растет футболистом. Вот расскажите, поделитесь эмоциями. Доброе утро.
У меня у близкого друга маленький сын растет футболист.
Отлично. Ну и как?
Значит, поехали. Сначала им предложили поехать в Германию. Угу. В общем, ковыряли там мозги. То виза не та, то это не то.
Это в смысле
одному
ребенку или команде?
Обратно. Приехал он сюда обратно. В общем, устроиться в какой-нибудь нормальный клуб, даже если ты супергений. Но если у тебя нет там связей, отдыхай.
А сколько стоит устроить нормальный клуб, как говорите вы, не знаете?
Ну, он, по-моему, сейчас в «Локомотиве» играет. В общем, если бы связи не нашли, то вот эти все просмотры, и если нет, все зависит от тренера. А к тренеру приходит, значит, футболист, у которого маленький сын там основного состава, кого он возьмет? Конечно, возьмет того футболиста, сына того футболиста, который играет в «Локомотиве», а не тебя, гения.
То есть все решают связи или
конечно.
Деньги?
Конечно. И ничего не меняется. И чем дальше, тем цифры больше, а ситуация все хуже и хуже.
Спасибо. Еще нам нужны отцы или матери футболистов. 7373948. Телефон прямого эфира. Вы можете подтвердить или опровергнуть ту информацию, которую рассказал нам предыдущий слушатель. Но у него не сын футболист, у него у друга знакомый растет сын футболистом. Доброе утро.
Доброе утро.
Вы растите футболистом?
Да.
Действительно все так, как говорят? Действительно, что нужны связи, деньги, чтобы попасть в основу?
Ну, пока на этом этапе еще нет, но очень жесткий отбор, и порой не понимаешь, как бы, ну...
А сколько вашему сыну лет?
7.
А вы готовы, что он подрастет, попадет в состав сборной России, и... ну вот...
Все шишки будут лететь на него.
Ну вот представьте, что на месте Кокорина, допустим, ваш сын. Это бы изменило ваше отношение к нынешнему футболисту?
Ну, как бы вам сказать, ну, здесь еще зависит, наверное, от того, как ты воспитаешь его и расскажешь ему про все нюансы. Потому что я сам занимался футболом. Uh-huh. Вот. Ну, как бы не дошел до мастера. Вот. Но все равно это все зависит от, мне кажется, внутреннего окружения.
Но есть талантливые ребята по вашим примеркам?
Конечно, есть. Но над ними надо работать. И вот жалко, что происходит так вот, что вот как бы только финансирования не хватает. И хороших ребят все равно чистает.
Но вы будете добиваться для сына своего прохождения дальше по карьере, в клуб его устраивать?
Ну, по возможности, конечно, если почему нет. Но здесь очень много нюансов, которые надо, знаете, постоянно. И тут много очень вещей.
И денег, наверное, тоже много. Смотрите, я хочу спросить, сколько денег? Вот пишет Олег 63-й, наш слушатель, что устроить в клуб второго дивизиона из молодежного состава, ну, минимум нужно 300 тысяч рублей. У вас какие суммы?
Ну, у нас таких нет сумм сейчас, вы же понимаете, все на начальном этапе. Просто я хотел сказать вот, ну, про то, что вот пишут там разные, в общем, ну, бывшие футболисты, тренеры, что, например, ну, даже в канадском хоккее, что, как правило, в 19 лет детей не надо нагружать и требовать голы, результаты. Их надо научить любить эту игру и правильно обращаться с мячом или шайбой. А потом уже после 12 начинать нагружать. А у нас уже хотят в 7 лет, чтобы они... как Пеле вводили.
Другой метод, другие методы.
Если это не получается, значит, и отчисляют.
Скажите...
А бывают талантливые мальчики, которые, ну, раскрываются позже, их они во дворе играют.
Понимаете? А у вашего сына есть кумиры? И кто они?
Кумиры?
Да.
Ну, кумиры я бы не сказал, что есть.
Ну как, но он смотрит футбольные матчи.
Ему нравится Суарес. Только ему не...
Суарес, понятно.
Да, он Суарес.
После того, как он стал кусаться или...
Нет, кусаться нет. Нет, после того, как он голы забил.
А, секунду, завтра будет финал. За кого будете болеть?
Ну, я, наверное, за Португалию.
А сын?
А сын, как ну, папа тоже, скажет? Он кричит, Криштиану Роналду.
Все, да. За Роналду, за Португалию.
Ну, и не за того, что просто Португалия давно ничего не выигрывала.
А он так. Скажите, он
А Франция все-таки была чемпионом Европы, если не ошибаюсь, в 2000 году, да.
Скажите, а он не спрашивает вас, а вырасту ли я, буду ли я также под гимн пить шампанское? Ну, то есть какие-то вопросы он задает, или он вне новостной сводки?
В этом возрасте нет.
Нет
еще. В 7 лет такие вопросы не задают.
Понятно, спасибо. Спасибо, вам удачи.
Анна пишет, почему синхронное плавание или художественную гимнастику не берут в связи за связи, а только за талант и труд? По-моему, это оправдание все. То есть...
И мне кажется, сейчас найдутся те, кто скажет, и в художественную гимнастику берут. И я слышала личные истории. Правда, давно это было, не знаю, как сейчас, может, что-то изменилось, но мне рассказывали, что и в художественную гимнастику берут тоже. Знаете ли, просит кое-что взамен. 7373-948, телефон прямого эфира. Что еще пишут?
Слуцкий сказал ограничить зарплату футболистов до 1 миллиона евро. Это около 7 миллионов рублей в месяц. Я бы и за 1 миллион рублей согласился бы, пишет Пут-Пут. Пут-Пут, вы умеете пинать мяч?
Ну, тут таких навыков и я умею, Катя. Недостаточно. Предлагаю закрыть футбол как нецелевое расходование средств. Мы же не мазохисты, в конце концов, пишет Абдулхамид.
Давай еще один звонок успеем.
Давай, сюда уже 7373948, телефон прямого эфира. Нет, один. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, коротко, пожалуйста, полминутки у вас.
Ну, по поводу футбола нет, у меня по поводу хоккея друг занимается хоккеем, и ему сказали, вот пришли на просмотр, сказали.
Сколько?
Хочешь играть, давай 400 тысяч. Вот.
А можете либо сказать, пойдет... какой клуб?
Что-что?
Какой клуб это был? ЦСКА?
Его в Мордовию забрали в итоге, мы собрали эти деньги.
А что у нас там в Мордовии-то?
Ой, я честно не могу сказать.
Ну, но собрали.
Просто.
Это мечта мальчика. Вот.
Сейчас он тренируется.
Подождите, это 400 тысяч рублей в Мордовию?
Да.
Я представляю, какие цены в Москве.
Да я даже боюсь представить.
Хорошо, не будем возвращаемся к футболу. Завтра финал, за кого болеете?
За Францию, она намного эффектнее играет.
Ну и все-таки домашний чемпионат.
Спасибо огромное. Это был «Подъем». Радио «Говорит Москва». Катерина Звягинцева.
Катерина Родина. Завтра финал Евро 2016.
Болеем за кого, Кать?
Все мои вылетели. Франция, Португалия победит сильнейший.
Да здравствует сильнейший.